Софи де Вильнуази. «Как я решила умереть от счастья». Посвящается. Матье. Он знает. Ангюсу и Шин, нашим сокровищам. Валери, которая не узнает себя здесь. Мари, моя лучшая болельщица, которая поддерживает меня во всем. Эрве, моему пропавшему брату, который всегда со мной. И, наконец, Татьяне де Роне, доброй феи этой книги. И еще незнакомцу с набережной Сены, без которого я никогда бы не решилась броситься в воду. Спасибо ему. Глава первая. Папа умер ранним утром. Лишь только зазвонил телефон, я сразу поняла, что это из больницы, и взять трубку не смогла. А зачем? И так ясно было, что они мне скажут. Ваш отец скончался сегодня, он умер без мучений. Вот я и сирота. Впрочем, 45-летних сирот никому особенно не жалко. Мне так же одиноко, как и юным сироткам, но их могут удочерить, а меня в 45 вряд ли. Я просроченный товар. Вышел мой срок заводить детей. Да и мужчину заводить, пожалуй, поздно. Если бы пришлось сменить статус в Фейсбуке, написала бы, что я отныне ничья дочь. Да вдобавок, ничья жена и мать. Я? Просто я? Но кто же я такая? Кто ты? Сильви Шабер. Эмоциональная дамочка, это уж точно. В похоронном бюро я была, прямо скажем, не на высоте. Все время плакала, лепетала что-то, пускала носом пузыри. Господин агент, такой важный, в своих очочках и подобающий темном костюме, наблюдал за мной с непроницаемым выражением лица. У него-то как раз удачный день. Для начала мне пришлось купить новый участок на кладбище, потому что в маминой могиле места нет. А потом я вдруг ему заявляю: «Куплю-ка заодно еще один, для себя». Вот тут его профессиональная маска дает легкую трещину. «Не смотрите вот так», — говорю. «У меня нет ни мужа, ни детей, я совсем одна. Некому будет позаботиться о моем загробном благополучии». «К чему такие мысли, мадемуазель? Вы еще молоды, а жизнь полна сюрпризов». «Да бросьте», — отвечаю я, сморкаясь. «Если мне не удалось выскочить замуж в 20 лет, в 45 или 60 и подавно не светит». Молчит. А молчание — знак согласия. Достаю чековую книжку. Таких дорогих подарков я себе, любимой, еще не делала. Одни балуют себя украшениями, сеансами талассотерапии или круизами, а другие — могилками. Самый, что ни на есть, персональный подарок. Жаль, нельзя его красиво завернуть. Вышла я оттуда разбитая, потерянная и обедневшая почти на 4000 евро. Зато приобрела уютное жилье глубиной в 6 футов с чудесным видом на земляных червей. Лучше бы отправилась в круиз до Коста-Бравы. Если бы очень повезло, утонула где-нибудь в Сицилийском море. В этом хоть был бы своеобразный шик, но мне не везет. И шиковать я не умею. Даже с виду я ни то ни сё. Из зеркала на меня глядит настоящая швабра с копной сухих черных волос. И этих волос у меня столько, что даже онкология с ними бы не справилась. Я ухитрилась родиться плоской, сутулой брюнеткой. В наш век, когда мужчины любят пышных блондинок. Я проклята, обречена на всеобщее безразличие. Не настолько уродлива, чтобы меня жалели, и не настолько хороша, чтобы меня желали. Я безлика, тускла, незаметна, страшновата и серовата. Короче, ни один пенис не встанет на меня. Все болит. Я разбита и смята, как велик, угодивший под колеса мусоровоза. Меня порядком вымотали эти несколько недель, проведенные между работой и больницей, между моим серым ковром и стерильным линолеумом. Но теперь все позади. Папы нет, и я могу, как говорят друзья, вернуться к нормальной жизни. Назад, к моим сладостным вечерам у телевизора. Суши, потом суп или тушеное мясо, потом йогурт и спать. Ну, что еще рассказать о себе? Я неплохо исполнила роль самоотверженной дочери у постели больного папы. Был какой-то смысл в моей жизни, пусть жалкой, но не лишенный приятного любования. Я целиком посвятила себя отцу. Все вокруг волновались, не слишком ли я устала. Ты отдыхаешь хоть иногда? Побереги себя, так нельзя, ты совсем в отце растворилась. Теперь я поблекшая одиночка на пороге климакса, и мне больше некому себя посвящать. И никто не спросит, ты занимаешься сексом хоть иногда? Без этого нельзя, ты совсем в себе замкнулась. Какая же я одинокая, одинокая, никем не понятая и убогая. «Завела бы собаку», — предложила мне Вероник. «Ты ее полюбишь, и вообще рядом будет кто-то живой. А почему не крысу? Я непременно ее полюблю. Живая же. Таким, как я, любая живность будет отличной компанией. Или, может, ребеночка усыновишь? Какого-нибудь из Африки. Больных СПИДом теперь отдают даже незамужним. Появятся новые заботы, это тебя отвлечет». «И опять же, кто-то живой рядом, да?» — подхватила я. Она не уловила сарказма. «Вероник, как никто, умеет меня утешить. При всей моей любви к ней достаточно мне провести в ее обществе несколько часов, и уже хочется прыгнуть под поезд, что на самом деле не такая нелепая мысль. Она все чаще приходит мне в голову и гнездится там в уголке, словно маленькая грелка, теплая и ободряющая. Конечно, я не испытываю безумного желания броситься на рельсы в метро. Этот путь не для трусих и неженок вроде меня. К тому же с моим-то везением я могу уцелеть и под поездом. Разве что останусь без ног и поползу по жизни дальше. Я просто не умею добиваться своего. Зато проглотить снотворного побольше и улечься в кровать почему бы и нет? Очень заманчиво. Порой мне кажется, что я уже умерла. Внутри пустота, тело шевелится, сердце бьется, а душа улетучилась, как будто я выключила лампу и выбила пробки, и свет в глазах потух. Рак-отшельник покинул свою раковину. Чем притворяться живой, лучше и не жить. Узнав, что мне в наследство досталось 500 тысяч евро, я не испытала абсолютно ничего. Впрочем, нет, не совсем так. Мне стало еще тяжелее. Куча денег копилась на протяжении целой жизни, но какая это была жизнь? Мои родители могли быть счастливы, могли путешествовать, ездить в отпуск на море или в пустыню, в Китай, в Монголию, в Тунис и в Хорватию, кататься на воздушном шаре, на верблюде или на лыжах, могли смаковать деликатесы, купаться в цветах, проводить выходные на природе или вдруг срываться из дома в воскресенье, потому что захотелось им на солнышке пообедать мидиями в сливочном соусе. Но папа вместо этого экономил день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, как каторжане подсыпают по кучке камней в свою гору булыжников, так копил деньги мой отец. Что сказать? Мне от этого просто дурно. Нет никакого желания не тратить деньги, ни даже радоваться им. Говорят, деньги не пахнут. Но это неправда. От папиных денег несет плесенью. Затхлый и грустный запах. Он не будет мечты, не приносит никакой надежды. Возможно, Вероник права, и мне стоит сходить к психоаналитику. Вот она обрадуется. Ну или, по крайней мере, перестанет посылать мне объявления с фотографиями брошенных собак, все худее и плешивее с каждым разом. Можно подумать, я намного счастливее их. Глава вторая. Я просыпаюсь. На дворе чудесный октябрьский денек. Разумеется, это воскресенье будет таким же одиноким, как и остальные. Почти все вокруг страдают от так называемой воскресной хандры. Им жаль, что выходные кончаются, им охота понежиться подольше, как цыплятам в скорлупе. Им не хватило веселого смеха, семейных прогулок, объятий под одеялом и посиделок с друзьями. А я жду не дождусь понедельника, чтобы выплыть из этой глухой тишины. Но нынче такая хорошая погода. И так редки в Париже солнечные дни, что я не могу сдержать улыбку. И даже решаюсь выйти подышать воздухом. Погуляю немного по набережным, а то и в кино схожу. А чего бы нет? Когда живешь одна, очень важно составлять себе четкий план, даже такой вот банальный. По пути куплю круассан и избавлю себя от глупой церемонии погружения одной тарелки и одной чашки в посудомоечную машину. Мне ведь ее целую неделю надо наполнять, да и то я жульничаю, запускаю полупустой. И вот бреду я вдоль канала, среди таких же отдыхающих. Одни отдыхают от рабочей недели, другие от своих младенцев, которые угомонились наконец, и сопят в своих колясках, хорошенько укутанные. Народа у сена не так много. Можно не спешить и даже замереть на солнце, погреться минут 5. Небольшая светотерапия мне не повредит. Но внезапно раздается крик. Кричит девушка, показывая пальцем на воду. Что такое? Истеричка уронила в реку кошелек. Нет, судя по ужасу в ее воплях, дело куда серьезнее. И тут я вижу в волнах темный силуэт. Тело безвольно дрейфует спиной вверх, словно бревно, только это не бревно, а человек. Люди на набережной кудахчут, что твои куры. Девушка продолжает вопить в пустоту и мечется с телефоном в руке. Вокруг нее уже собралась маленькая толпа и поддержала ее крики. А я гляжу на них, тоже хочу закричать, а не могу издать ни звука. Будто мне горло пробкой заткнули. Так и застыла с разинутым ртом, не дать не взять рыба в аквариуме. Меня прямо парализовало. Внутри все дрожит, сердце бешено колотится, но пошевелиться я не в силах, как под местным наркозом. А между тем в канале плавает самое настоящее тело. Эта бездвижная фигура, поплавок из плоти и крови, завораживает меня. Она кажется такой тихой, спокойной, едва ли неумиротворенной. И вдруг та самая девушка без предупреждения прыгает в воду. В 6 грибков она доплывает до утопленника, переворачивает его. Он не реагирует. Мертв. Подхожу к толпе, какой-то мужчина уже вытягивает тело на берег. Девушку тянут вслед за ним. Она дрожит в мокрой одежде, а я сама не знаю зачем, задаю ей дурацкий вопрос. «Вы спасатель?» «Да что вы!» — отвечает она, стуча зубами. «Со мной такое в первый раз!» И сама, похоже, себе удивляется. Лежащего на земле мужчину энергично трясут. В ритме этой тряски он раз за разом выплевывает воду, начиная постепенно приходить в себя. Тогда маленькая толпа дружно аплодирует героине. «Браво! Какая вы молодец! А какое счастье, что вы тут оказались!» Люди радуются этой победе над смертью, ведь не будь здесь этой девушки, он бы так и погиб в нескольких метрах от нас. А в мою потрясенную голову неожиданно приходит мысль. Почему никто не аплодирует утопленнику? Мне бы его храбрость. Я тоже бросилась бы в воду. Я, как и он, хочу умереть. Эта мысль стала для меня озарением, прозрением и огромным облегчением. Я хочу умереть по-настоящему. И не через 5-10 лет, а сейчас. Я поворачиваю к дому, не приходя в себя от шока. В голове бурлит. Да, я хочу умереть. Но надо бы сперва обсудить это с кем-нибудь. Только не с Вероникой, иначе наш разговор рискует стать последним не для меня, а для нее. Однако она моя самая близкая подруга. И я не представляю, кому еще могла бы довериться. Я жажду смерти. И хочу об этом рассказать, облегчить душу. Хочу, чтобы меня услышали и поддержали в моем правильном решении. Дома открываю справочник. Как же подобрать нужного специалиста? Кому идут в таких случаях? Есть масса вариантов. Психотерапевты, психиатры, психоаналитики, психологи. Есть даже зоопсихологи, но это уж чересчур. Передо мной открывается целый мир разнообразных терапий. И я теряюсь. Ладно, будем выбирать по имени и адресу. Сначала отметаем женщин. Для последнего разговора по душам я предпочту все-таки мужскую душу. Вот как раз есть психоаналитик подходящего пола совсем недалеко от меня. Франк Маршан. А что, Франк, это неплохо. Ребенком я даже в одного Франка была влюблена. Пусть будет Франк.